Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все». Это действительно я, ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект. Точнее, переходим к заключительной части этого проекта. Мы почти три года писали историю Отечества в 20 веке, начиная с 1905 года, историю Отечества в лицах. На каждую букву у нас было по три, а иногда и более исторических портретов разных людей, политиков, ученых, писателей, спортсменов. И все-таки, когда осталось 6 воскресений до конца года, и все буквы были уже пройдены, мы решили вот эти 6 последних воскресений посвятить рассказу о тех людях, ну, которые, войдя в историю со знаком плюс или со знаком минус, тем не менее заслуживают отдельного упоминания. Составили такой вот утешительный заезд или забег и из 24 потенциальных героев было выбрано 6. Вами было выбрано 5 и мною 1. Передача о выбранном мною Владимире Зворыкине, изобретателе телевидения, одного из величайших достижений 20 века, которым мы по сей день с вами все пользуемся. Она впереди, а при голосовании на сайте «Эхо Москвы» в первую тройку вошли генерал Власов, поэт Иосиф Бродский, и на первом месте оказался Иосиф Виссарионович Сталин с высоким результатом. И что интересно, когда было, так сказать, регулярное голосование на букву «С», то Сталин даже не попал в первую тройку, хотя процент у него был немаленький, 14,5, но там были другие герои. Здесь он победил, обошел всех, и Бунина, и Бродского, и Маяковского, и Дзержинского, и Троцкого. И там, не скрою, у меня осталось ощущение, что поклонники Сталина, что называется, организовали правильное голосование. Ну что ж, имеют право, что называется. Это тоже форма гражданской активности, хотя вопрос о там, продолжающемся в некотором роде культе личности Сталина, это отдельный разговор, и сегодня мы его поведем, обязательно поведем с гостем моей программы, историком Никитой Петровым, который вот сидит напротив меня в студии.
Здравствуйте.
Я вас от души приветствую.
Здравствуйте, да.
Напомню, что Никита Петров является заместителем председателя общества «Мемориал», точнее, сейчас это называется научно-исследовательский центр «Мемориал», и не раз участвовал в прошлом в наших программах. Давайте все-таки поговорим. Мне бы хотелось этот разговор там, в качестве подарка тем людям, которые, быть может, специально там, посещали сайт ради того, чтобы Сталин занял первое место. Давайте все-таки попытаемся с вами расставить точки над «и». Как вы относитесь вообще вот к попыткам возвеличить Сталина и его роль в отечественной истории?
Ну, сказать, что сейчас такие попытки, некая новость, нельзя. Это есть некая постоянная тенденция. И время от времени выплывает вот, все, вот весь тот, что называется, сталинский багаж нашей истории. Дело в том, что возвеличивание Сталина как фигуры почти божественные, было при его жизни. Большего культа, пожалуй, и не было. И с момента развенчания культа личности на 20-м съезде, с 56-го года...
Вы имеете в виду большего культа личности кого бы то ни было в мировой истории?
Мировой истории не скажу, потому что были и фараоны, были и другие правители. Но для 20 века вот подобное обожествление человека было просто анахронизмом. С ним не сравнится, безусловно.
А Гитлер?
Нет. Я думаю, что здесь есть некоторые национальные такого рода традиции. Все-таки культ Гитлера как верховного вождя выглядел несколько более рационально. Ему не приписывались, как Сталину, все победы, Ему не приписывалось, как Сталину, например, положение отца нации. Великий вождь и учитель, отец всех народов, мудрый, справедливый, самый-самый. То есть, если мы возьмем простой факт, когда открывалась сессия Верховного Совета в январе 1938 года, овация в честь Сталина длилась 40 минут. Я не могу себе этого представить. 40 минут зал беспрерывно аплодировал. И чего люди боялись? Кто-то боялся первым перестать аплодировать? Это как такой своего рода автопродолжающийся процесс, такое психопатическое накручивание ситуации. И председательствующий не мог унять зал в течение этого времени. Сталин для вида всегда говорил, что ему это не нравится. Барбюс он также заявлял, что просто люди любят его, и он не может ничего с этим поделать. То же самое заявлял Фейхтвангер. Это было, конечно же, лукавство. Такого количества портретов, изображений, статуй живого человека, переименований городов, районов в его честь не было, конечно, ни в Германии, ни в Китае, тем более. Хотя, конечно, мы знаем, что Мао звали великим кормчим. Но не потому, что кормил народ. Народ он как раз не кормил. А это такой образ. Сидит на корме человек и рулит. И выводит государственную лодку в нужное направление. Так что культ Сталина был беспрецедентен по своим масштабам и нелеп по нашим сегодняшним...
Вот развенчали его в 1956 году, а потом начались попытки...
Поснимали статуи. Переименовали районы, города.
А потом начались все-таки попытки вернуть Сталина на пьедестал. И я отлично помню, как, наверное... В 1970 году дело было, или в 71-м, наверное, все-таки в 70-м, когда после долгого перерыва Сталин появился на экранах кинотеатров в исполнении, Сталин как кинематографический герой, в исполнении замечательного грузинского актера Бухути Загариадзе в фильме «Освобождение». Вот мы с покойным моим отцом пошли в кинотеатр «Космос» там, на пересечении проспекта Мира и Звездного бульвара, смотрели вот премьеру этого фильма, и на меня это очень сильно... Я этого не ожидал, когда началась овация. И многие люди стали вставать и аплодировать стоя из присутствующих в темном зале кинотеатра, когда впервые на экране, в первой вот такой псевдодокументальной сцене появился Закариадзе Сталин.
Будем говорить, после долгого перерыва.
Ну да, это ведь...
Это перерыв был недолгий, между прочим. Каких-то 12-13 лет.
Да, да.
А люди уже истосковались. При Брежневе это была своего рода реакция на межвремение, на видимую слабость руководства, абсолютную какую-то расплывчатость Брежнева как лидера. Тем более лидер, который просто на глазах терял форму. Угу. Хочется добавить и человеческий облик. Нет, он действительно превращался в некую какую-то говорильную машину, которая и говорит-то не очень правильно. Здесь вот эта вот тяга к жесткой руке, тяга к некой строгой государственности, она выходит из, собственно, той рабской привычки, которая была воспитана советской властью. Появление Сталина на экране, конечно же, было своего рода вот уступкой этим настроениям. И если мы вспомним фильм «Освобождение», мы видим, Сталин спокойный, рассудительный, мудрый, а Гитлер, хотя и не такой, как раньше в фильмах, но все же слегка бесноватый. Нервный, порывистый, кричащий, топающий ногами. Хотя более, я бы сказал, приближенный к некому, значит, усредненному варианту. То есть не так карикатурен он был, как раньше. И дальше уже было то, что мы видели, то, что мы застали. Это появление Сталина в виде плохих фотокарточек на ветровых стеклах машин. Постепенное возвращение в литературу. Вспомним, допустим, книги даже того же самого Чайковского «Блокада». Это, на самом деле, была плохая литература, и это были плохие фильмы. Потому что это не был Сталин, который был в действительности. Это был тот же миф, только немножко
приспособлен. Какой был приспособлен... Сталин в действительности?
В действительности злой, во-первых, и жестокий человек. Коварный. И вместе с тем прекрасный артист, который умел произвести впечатление на людей. Он умел показаться справедливым и немногословным.
Жестокий, злой.
Коварный. И мстительный.
Злопамятный и мстительный,
что, в общем-то, идет рядом. При этом он был хорошим психологом, иначе он никогда не стал бы великим вождем, в кавычках. Он был хорошим психологом, который умел разобщать людей, умел сталкивать людей и, на самом деле, не останавливался ни перед чем, если ему нужно было достичь каких-то результатов.
А скольких людей он очаровал, Сталин?
Огромное количество. Мы можем
приезжали
вспомнить...
Ромен Ролан, Фейхтвангер, Шоу. Ну, правда, приехал и Андрей Жид, который по-другому написал о Советском Союзе. Не так, как Фейхтвангер. И тут же был провозглашен врагом.
Нет, я могу сказать, с писателями было Сталину проще, потому что писатели все-таки иногда глубоко не задумывались над тем, что происходит в Советском Союзе, а видели некий внешний эффект. Визитная карточка ведь Советского Союза, она в сталинском кинематографе, в сталинской архитектуре. Писатели же не возили по самым медвежьим уголкам нашей страны, и они же не видели, что электрификации и в 50-е, да и в 70-е годы не было еще в той же Ярославской области.
Настоятеля Кентерберийского собора, я сейчас не помню его фамилию, которому устроили просто такую потемкинскую деревню, да, что трудно себе вообразить это сегодня, когда организовали неполадки в работе двигателя самолета, на котором он летел, самолет, судя по всему, маленький такой, то, что сейчас называется кукурузник, приземлился где-то в чистом поле. Оказалось, что неподалеку есть деревня, где были уже готовы дети петь и плясать и петь на английском языке.
Ну, ему, может быть, просто сказали, что неполадка, он вполне мог бы поверить.
Нет, он сам там, услышал. Там была тонкость, там что неполадка была такая, что он сам услышал и сам обратил внимание пилотов.
Сказал, ребята, мотор зачихал, надо что-то делать. Да, это ему дали, кстати говоря, по-моему, возили сюда и дали премию.
Да.
Премию за укрепление мира между народами, что-то в таком духе. Нет, это на самом деле понятно, что многие люди пали жертвой вот той пропагандистской и довольно мощной машины советской. Ведь до сих пор многие судят о жизни при Сталине по тем фильмам, которые были выпущены. Но ведь уж 100 раз, уж ленивый только не говорил в конце 50-х годов, что «Кубанские казаки» фильм насквозь лживый, фальшивый и лакировочный. Он изображает действительность совершенно таком, я бы сказал, лубочном и сказочном виде. Этого не было ничего в 1949 году. Не так жили колхозы и не так жили колхозники. Но это не помешало опять в том же 1970 году, когда вышел фильм «Освобождение», его отреставрировать и точно так же пустить на широкий экран. Это были целенаправленные акции, но уже брежневского руководства. Вокруг Брежнева, кстати, было несколько сталинистов.
Ну да, Суслов прежде всего.
Суслов в меньшей степени. Больше всего держался за решение 20-го съезда, и чаще всего о них говорил именно Михаил Андреевич Суслов. А вот Устинов, что называется, недостреленный сталинский нарком, которого Сталин мог растоптать в 5 минут в 1941 году, когда слетели со своих постов и сели такие наркомы, как Ванников, и еще целый ряд людей, которые занимались снабжением армии вооружением. Устинову повезло, его просто...
Но он слишком мало пробыл на этом посту наркома.
Я понимаю, но вот этот страх, он не успел у него войти в кровь или наоборот
вошел. Он же несколько дней до начала войны, по сути дела, был назначен наркомом вооружения.
Но какая разница-то? Если чуть-чуть не подвезли каких снарядов фронта, можно было бы посадить запросто. У Сталина это происходило, у него, за что бы он ни взялся, аресты и расстрелы выходили как-то сами собой. Это единственный метод, который он мог использовать, и который он понимал, что он вот работает. Но это на самом деле было жестокое руководство, и, собственно, оправдывать это никакими успехами вообще нельзя. Ну, кстати, об этом, между прочим, вполне справедливо сказал недавно и президент Медведев. Это была фраза, которая многих удивила. Но ведь эта фраза — это абсолютная правда. И это абсолютно четко должно пониматься нами на моральном уровне. Что индустриализация такой ценой, какой Сталин ее делал, модернизация страны, это все равно, что, как говорил Конквист, каннибализм как способ перехода на улучшенное питание. Нельзя за счет своих граждан это делать.
Я напомню, сегодня о Сталине мы говорим с историком Никитой Петровым, заместителем председателя Совета Центра «Мемориал». Сейчас мы вынуждены прерваться на несколько минут новостей середины часа и затем продолжим наш разговор. Напомню, сегодня программа «Наше все» посвящена Сталину.
«Наше все» с Евгением Киселевым. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все». Сегодня наша программа посвящена Сталину. Сталина в качестве героя одной из наших шести заключительных программ выбрали сами наши радиослушатели, посетители сайта нашей радиостанции в интернете, где был вывешен список из 24 потенциальных героев заключительных шести передач, которых мы промеж собой на радиостанции называем участниками, так сказать, утешительного забега, когда вот прошли мы по всему алфавиту за 3 года от буквы А до буквы Я, на каждую букву нарисовали 3, а иногда и больше портретов наших исторических деятелей, писателей, ученых, общественных деятелей, спортсменов и так далее, то поняли, что все-таки список не совсем полный, и, воспользовавшись 6 последними остающимися воскресеньями этого года, чтобы довести проект до Нового года, решили вот сделать еще 6 дополнительных передач. Вот самый большой результат при голосовании на сайте «Эхо Москвы» показал Сталин, опередив всех великих писателей, выдающихся исследователей, ученых, героев. Сталин, человек, которого многие сравнивают с Гитлером и даже ставят знак равенства между руководителем Советского Союза и руководителем нацистской Германии. У меня в студии, напомню, историк Никита Петров, заместитель руководителя Центра «Мемориал». А вот скажите, вы готовы поставить знак равенства между Гитлером и Сталиным?
Если смотреть с точки зрения историка, конечно же, нет, потому что это, хотя и в том и другом случае вождизм, и в том и другом случае тоталитарный характер государства и строя, они все-таки персонально разные фигуры. И в каком-то смысле мы можем говорить о тождестве репрессивных результатов системы, о схожести методов управления страной, подавления инакомыслия, попрания законов, кстати говоря, чем занимался и Гитлер, и Сталин. Но если говорить исторически, они, конечно, антиподы. Это два диктатора, которые в какой-то момент, хотя и задружились, но, безусловно, были смертельными врагами всегда. И, конечно, очень интересно рассуждать на тему, кто от кого учился. Потому что Сталина очень заинтересовал 1934 год и расправа Гитлера над ближайшими соратниками из СА.
Да, так называемая ночь длинных ножей.
Это, на самом деле, тоже навело Сталина на размышления. И более того, Сталин, на самом деле, вот его сползание к такому государственническому курсу, оно началось, конечно, раньше, до прихода Гитлера, но с приходом Гитлера оно усилилось. Известная работа Сталина относительно ошибок Энгельса в статье, которая критикует русский царизм, вдруг выяснилось, что не все так плохо в русском царизме. А в 1935 году есть такая сталинская правка на документе, который пришел из НКВД, где рассказано об одной такой полунационалистической, полуфашистской организации русских, где они говорят, что вот правильно ведь в Германии, как хорошо, перестрелять коммунистов и евреев, и вот это будет настоящий социализм. Сталин жирно отчеркнул эту фразу. Он вдруг понял, что ему тоже здесь подсказывает некий путь, которым следует идти. Так что два диктатора, хотя и являются антиподами, конечно, во многом схожи. Знак равенства я бы не поставил именно потому, что любой диктатор, даже если действует похожими методами, это все-таки сложно составное явление. И поэтому тождество, оно в математике хорошо, но в истории все-таки надо сравнивать и находить отличия.
Вправе ли мы сегодня подходить к этим двум фигурам, Сталина и Гитлера, скажем так, с морально-этической, с нравственной точки зрения, говоря о том, что по тяжести совершенных им преступлений против человечности, да, вот есть такое понятие, преступление против человечности,
да.
Вот по тяжести преступлений против человечности, разницы между Гитлером и Сталином, на мой взгляд, нет никакой.
Нет никакой, я тоже согласен с этим. Преступления Сталина были направлены большей частью внутрь советской страны, то есть против собственного народа Сталин совершил огромные преступления, и точно так же, между прочим, и вовне сопредельной страны также пострадали. Просто Гитлер, будучи пригвожден к позорному столбу правосудием в Нюрнберге, его режим был осужден, сам он не был осужден в силу того, что покончил с собой, но, тем не менее, Гитлер является осужденным преступником. Сталин нет. Сталин ушел от суда юридического, хотя я считаю, что сталинский режим надо судить за все те преступления, которые были совершены, кстати, против той же самой сталинской конституции. Но он, так получается, что ускальзывает и от суда истории, потому что вот эти дискуссии, которые сейчас ведутся, они на самом деле ведутся не о том. Очень много говорится о том, какая страна была, какая она стала. Это на самом деле совсем не тот демагогический ход, который мог бы нам дать понимание Сталина.
Ну да, ведь потому что на самом деле забывается, что Россия накануне Первой мировой войны достаточно бурно развивалась в экономическом, научно-техническом экономическом, промышленном отношении, и никто не знает, история не знает сослагательного наклонения.
Конечно, конечно.
Мы вправе предположить, что если бы не Первая мировая война, не последующие революционные события, не гражданская война, которая в значительной степени была спровоцирована большевиками,
и переворотом 17-го года, конечно, одним из них.
Года,
не будем политическая забывать про Ленина которая, все-таки.
Да. Конечно.
И Троцкого.
Конечно. А Сталин был в этом смысле там верным учеником и Владимира Ильича, и Льва Давыдовича. Но мы вправе предположить, что если бы Россия продолжала оставаться интегрированной в мировую экономику, то вместе с подъемом мировой экономики, которая последовала, подъемом, который последовал после кризиса 29-33 годов, быть может, и экономика России развивалась бы столь же динамично, как и во многих других
странах. Согласен, при буржуазно-демократическом строе, да или при конституционной монархии, России никто не мешал развиваться, она могла бы развиваться действительно динамично и
пришли
успешно.
Бы к победе над неграмотностью,
постепенно,
неизбежно.
Ну, я могу сказать, церковно-приходские школы большое дело делали.
Да, и к улучшению здравоохранения, и социального обеспечения. Просто это произошло бы другим путем, в иные исторические
это
сроки.
Это не стоило бы нам таких жертв, и более того, это не привело бы к тем плачевным результатам, между прочим, которые мы видим сегодня, и люди, которые сегодня болеют за страну, они берут вот некий миф Сталина и думают, что вот это и есть рецепт.
Совершенно не факт, что если бы Россия не стала коммунистической страной, агрессивной, кстати, по отношению к внешнему окружению,
да, что...
дело бы дошло до войны с Германией.
Да нет, может быть, этой войны бы даже и не было. И вопрос-то здесь в другом. Люди, которые сегодня вытаскивают Сталина как миф, как некую панацею от государственных болезней, они не видят некой причинно-следственной связи. Ведь, собственно говоря, что такое большевистский режим, в голове которого в какой-то момент оказался Сталин? Это то, что порушило традиционный уклад жизни народов СССР. То есть той жизнью, которой жили народы России до 17-го года, став народами СССР, они на самом деле были и раскулачены, и раскрестьянины, и расказачены. На национальных окраинах прошли репрессии против тех самых традиционных форм жизни. То есть, по сути своей, придумывая новый строй, нового человека, коммунисты, большевики, Сталин, они заложили, собственно говоря, мину замедленного действия. Ведь кончилось полным крахом сельского хозяйства.
Извините, что вас перебиваю. Давайте все-таки попробуем в оставшееся до конца программы время немножечко как-то вот в этом разобраться, что ли, по полочкам разложить. Причем я хочу сейчас обратиться к нашим слушателям, чтобы они постарались правильно понять меня, как ведущего этой программы, и моего гостя, Никиту Петрова, историка, что мы, безусловно, наверное, там не расходимся во мнении, что мы не призываем к тому, чтобы имя Сталина было вычеркнуто из отечественной истории, правда?
Но оно вошло туда настолько прочно, что
вычеркнешь.
Это просто нелепо.
Это уже не вычеркнешь.
Наоборот, нужно о нем
правду говорить. И из германской истории не вытеркнешь имя Гитлера, и из итальянской истории не вычеркнешь имени Муссолини. Список таких примеров можно продолжить.
Вопрос оценки, знака.
Вопрос оценки, вопрос о том, что действительно сейчас невозможно представить, чтобы где-нибудь в берлинском метро восстановили какую-нибудь надпись из Mein Kampf.
Вот беда в том, что многие даже не понимают.
Или какую-нибудь строку из песни, прославляющую
Хорст Вессель,
фюрера.
Хорст Вессель.
Из Хорста Весселя, да, действительно.
Понимаете, Евгений, беда в том, что
как
многие...
Как это случилось? Я имею в виду, кто не знает,
ну,
это случилось.
Да, станция метро.
Нас вырастил Сталин
на
верность народа. На труд и на подвиги нас вдохновил.
Дело в том, что люди даже не представляют себе, что, в общем, в Германии такой традиции вот не было. Лепить на станциях метрополитена, которые были задолго до Гитлера
бюсты
построены.
Бюсты фюрера стояли.
Бюсты фюрера стояли в кабинетах, но не на улицах. И города не переименовывались. И гитлеровских районов не было. И совхоза имени Гитлера не было. И, значит, деревни Гитлеровка тоже не появлялась. То есть, на самом деле, у них несколько...
Шекельгруберовка, но она должна была быть...
Нет, но Гитлер с рождения носил фамилию Гитлер, так что это советский ход пропагандистский, что там Шекельгрубер. Да, на самом деле, они любят это в энциклопедию вставлять, но он рожден Гитлером. Ну, хоть как-то унизить надо было противника. Фамилию у него, значит, незвучно, он себе красивую взял, как они считали. Но дело в том, что здесь немножко иная природа, что называется, народного обожествления вождя. У нас вместо...
Нет, заметьте, скажем, в Европе можно прийти... У нас, скажем, продавать Mein Kampf считается преступлением. Хотя это нарушается, и Mein Kampf можно,
ну, можно купить
на книжных развалах.
Да.
Но там в Европе можно прийти в солидный магазин. Там, я помню, в Лондоне там даже бывает, что по нескольку разных изданий Mein Kampf. Но к нему относятся как к материалу по изучению истории Германии нацистского периода.
В Лондоне и в Америке можно, а в Германии есть одна тонкость. Издавать Mein майнкампф нельзя, а продавать старые букинистические экземпляры можно. Угу. То есть в Германии есть четкий запрет на именно переиздание майнкампф. Но так как при Гитлере столько напечатали, и даже молодоженам дарили на свадьбу, значит, регистрируя там, не знаю, в магистрате враг, давали обязательно экземпляр майнкампф, так что книг много осталось, и они так, никуда
я,
не делись.
Это к тому, что имя Гитлера в Германии и в Европе, оно оставлено историком, да?
Ну,
в значительной степени.
Я так скажу, немцы, они ведь на самом деле пережили этот период, и пережили этот период как тяжелое поражение, и связали совершенно правильно и логично это тяжелое поражение с преступной политикой, которую вел Гитлер. У нас вот
и
ощущение...
был период денацификации, правда?
Ну, конечно.
Там предпринимались сознательные
немцев
усилия.
Немцев учили, немцев воспитывали, но они оказались на самом деле хорошими учениками с хорошей христианской моралью и людьми с ненарушенной логикой. У них не существует две правды в разных, значит, отделах головного мозга. У нас же случилось то, что случилось. Население не в состоянии понять, что логически все провалы вытекают именно из правления Сталина. Так как он умер в тот момент, когда всем казалось, что страна находится в более-менее благополучном положении, что, кстати, тоже неправда. Любой экономист расскажет, какие проблемы в 1952 году были, накануне смерти Сталина. Какие проблемы были с зерном, со скотом. Почему потом понадобилось поднимать сельское хозяйство? Абсолютно буксующий ГУЛАГ, потому что рабский труд не может быть производителен. Это ведь не прихоть Хрущева.
Находившиеся вблизи ГУЛАГ. Центров производства ядерного оружия, сидели, как известно нам, без света.
Ну, потому что весь, естественно, тепла, вся электроэнергия уходила на то, чтобы крутились центрифуги, работали
центрифуги,
все те необходимые да, радиохимические заводы. И я все это понимаю, но вот этой логики, вот этой строгой последовательности, что Сталин есть прежде всего преступник, который виноват в массовых убийствах.
Ну да, и вот если говорить о сталинских преступлениях, ведь, по сути дела, взять хотя бы одно какое-нибудь, одно вот там из них, да, и в любой другой стране этот человек был бы заклеймён навечно.
Да, да, безусловно.
Вот, условно говоря, мы знаем, что Михоэлс, актер и режиссер Соломон Михоэлс, был убит по прямому приказу Сталина. И вот одного этого факта было... Да, есть все документы. Это ведь, что называется, не байка, да, рассказанная кем-то из мемуаристов.
Нет, но это есть большая документальная база, и многое опубликовано. Нет, я даже больше скажу. Собственно говоря...
Но я имею в виду, что вот достаточно одного этого факта в там, цивилизованной демократической современной стране было бы достаточно для того, чтобы вообще вопрос о возвеличении такого политика не вставал бы.
Ну, это серьезное пятно на репутации политика. Но не будем забывать, что Сталин не ограничился одним индивидуальным убийством. Во-первых, был еще ряд индивидуальных убийств, где он именно выступил как человек-организатор убийства. Послевоенные.
Начнем с Троцкого.
Это и Троцкий, это и Коновалец за рубежом, это и, наконец, кстати говоря, покушение на убийство Литвинова и Капицы, которые не были осуществлены, что тоже криминально. Сталин готовил это, и Берия этим занимался. Это и вот четыре известных.
Литвинова...
В 1940 году были предприняты конкретные шаги для организации убийства Литвинова, а в 1946 году Капицы. Просто по ряду причин Сталин на это не решился, но... Проработка
бывшего наркома иностранных дел.
Сталин не решился, но проработка шла. И есть показания чекистов, которые говорили, да, выезжали к даче Литвинова, смотрели, какая там дорога, чтобы что-нибудь с машиной сделать. Четыре послевоенных убийства, где речь шла о епископе Ромже, Огинсе, американца, которого не хотели отпускать из тюрьмы. Это довольно известная история, о них очень много публиковались материалов. И у Саммит, польский инженер, которого не хотели отпускать в Польшу, который работал по оборонной теме. Это все было. Но ведь если мы вспомним, что Сталин вообще собой подменял правосудие, создал преступную систему.
Списки, да,
одно
как...
дело вот эта штучная
вот
продукция.
Списки, да, когда Сталин подписывал списки на расстрелы,
да.
Массовые
расстрелы, согласно которым эти расстрелы и проводились. Там... И это десятки тысяч людей.
И там документы имеются?
Да, они все в интернете. Они на сайте мемориала с резолюциями с собственноручными Сталина. За расстрел всех 139 человек в списке. Вот какой-то список.
А посчитано, 300... сколько людей расстреляно...
По этим спискам?
Вот по спискам, на которых стоит подпись Иосифа Сталина.
Там дело в том, что часть последних списков не была исполнена, потому что машина террора уже шла, что называется, к окончанию работы. А вообще статистика... Верховного суда, военной коллегии Верховного суда, там около, по-моему, 34 тысяч, что ли, было расстреляно. Но не все по сталинской резолюции. Молотов расписывался, кстати, даже больше, чем Сталин на этих списках. Но...
То есть чаще...
Нет, можно с точностью до человека высчитать, сколько именно в списках по постановлению Сталина и были расстреляны. Но здесь нас все-таки интересует в данном случае не вот эта вот сухая бухгалтерия, а понятие самого принципа.
Нет, если бы дело дошло до суда, рассматривались бы все-таки документы, на которых стоит собственноручная подпись.
Да, так у нас здесь и было бы все. У нас здесь и издание законов, которые противоречили Конституции,
например,
по сталинскому росчерку. 1 декабря 1934 года закон об упрощенном ведении следствия и моментальном исполнении приговора в исполнении, приведении приговора в исполнение. Противоречит он Конституции 1936 года? Да. Применяется он после принятия Конституции 1936 года? Да. Особое совещание... На основании распоряжений Сталина. Сталин, как секретарь ЦК, утвердил положение об особом совещании в апреле 1937 года. Может существовать у нас по Конституции особое совещание? Нет, не может. У нас четко сказано, правосудие в СССР осуществляется Верховным судом, Верховными судами республик, спецколлегиями, окружными судами. А особого совещания в этой статье 102 нет. Значит, что Сталин делает? Нарушает Конституцию, нарушает, между прочим, Уголовный кодекс, нарушает равноправие народов, записанное в Конституции. Как можно целиком народ выселять?
Ну да, это крымских татар. Это следующий пункт. Да,
да, вот еще один пункт
против
целых народов. Чохом. Значит, это и есть грубейшее
опять
нарушение
таки,
и Конституции, и Уголовного кодекса.
Чеченцев, ингушей, крымских татар.
Да, причем кто бы что ни говорил о том, что какие-то чеченцы и какие-то ингуши плохо себя ведут. Речь-то ведет о выселении всего народа. А не тех, кто плохо себя ведет.
А там были собственноручные указания Сталина?
Безусловно, это все утверждено председателем Государственного комитета обороны. Все это в годы войны происходило. И председателем комитета обороны был Сталин. И никто, между прочим, создавая Государственный комитет обороны, не говорил, что у нас Конституция не действует в годы войны. Понимаете? Более того, война закончилась, никто их не вернул на место. Их и советская-то власть после Сталина не торопилась возвращать. Кого-то вернули, а крымских татар не вернули до самого конца жизни СССР. Немцев по Волжье так и не вернули, им пришлось уехать в ФРГ. Вот это на самом деле есть неподведенные итоги сталинского правления. Мы очень хорошо, на самом деле сейчас все это опубликовано, мы очень хорошо знаем весь реестр сталинских преступлений.
Что там еще в этом реестре?
В этом реестре есть и...
Ну, коллективизация, конечно.
Санкции Сталина на применение мер физического воздействия, пыток и истязаний, которые, по примеру, средневековой инквизиции были приняты в НКВД. Это и, собственно, большой террор, антикулацкая так называемая операция против крестьян, так называемых антисоветских элементов, духовенства всех конфессий, одних православных священнослужителей, теперь канонизированных в Бутово, сотни. Это вот место расстрела под Москвой, Бутовский полигон. Это массовые аресты по национальному признаку в рамках так называемых национальных операций. По сути, 1937-1938 год – это 1,5 миллиона арестованных, из них около 700 тысяч расстрелянных. Это, конечно же, как вы уже правильно сказали, и война против крестьянства.
Угу.
Полное разрушение крестьянского уклада страны.
И опять-таки существуют
30-й год,
документы. То есть, я все время
везде
клоню
есть
к тому, что
Сталина,
если бы
конечно.
Это дело... пусть даже посмертно рассматривал какой-то, пусть символический, но судебный процесс, где к этим преступлениям подходили бы вот не с некой там моральной точки зрения, а с точки зрения сугубого права.
Да. Более того...
Доказательства имеются?
Да,
документы, свидетельства?
И документы, и доказательства. И мы, кстати, говорят, когда недавно был суд по иску внука Сталина в Басманном суде, мы эти документы туда представляли. И суд отказал в иске внуку. И теперь мы можем называть, между прочим, Сталина кровавым людоедом.
Преступником.
Преступником. Повязанным большой кровью с чекистами, совершившим преступление, прежде всего, против собственного народа. Это вот те фразы, которые оспаривались. Все это можно делать совершенно спокойно.
То есть суд, на сей счет имеется судебное решение. Если бы у нас было англосаксонское прецедентное право, то это решение бы имело силу закона.
Да, безусловно. Оно еще будет оспорено, я думаю, в городском суде. По крайней мере, об этом заявили истцы. Те, кто пытался защищать честь и достоинство Сталина. Но весь факт здесь... Здесь интересные факты в другом. Дело в том, что Когда мы говорим о реестре сталинских преступлений, и, кстати, послевоенные выселения из Прибалтики и Молдавии в 1949 году, так ну, называемые были операции
«Юг и Прибой». Послевоенные репрессии, среди которых, прежде всего, ленинградское дело вспоминается, борьба с космополитами.
Да много, много чего. Но, одним словом, значит, во всем этом есть один важный момент. Мы можем предъявить Сталину обвинение именно по Сталинскому уголовному кодексу. Угу. То есть с чувством историзма и юридической, что называется, чистоты. Он нарушал законы собственной страны. Он нарушал собственные
конституции. Не нынешние законы.
Не нынешние законы, которые мы можем считать правильными, гуманными, а можем их не считать таковыми. Нет. Он будет поставлен в систему координат сталинского правосудия и сталинских законов, и будет показано, что Сталин лично, персонально подменял собой законодательную, исполнительную и судебную власти. То есть в чистом виде узурпатор и убийца.
Ну, а как быть, скажут нам современные сталинисты, поклонники Иосифа Виссарионовича, которые любят говорить о том, что если бы не Сталин, то мы, глядишь, бы потерпели поражение в Великой Отечественной войне, Советский Союз, Россия были бы попали под иго германской оккупации и так далее.
Ну да, сначала Сталин подпитывал, значит, гитлеровские и немецкие амбиции возрождать армию еще до Гитлера в 20-е годы, сотрудничал. То есть два изгоя нашли друг друга, пострадавшие. Германия, пострадавшая от Версальского мира.
Версальским мирным соглашением.
И Советский Союз, да, который мечтал прорвать блокаду враждебного окружения.
Иметь вооруженные силы и заниматься определенными видами там, деятельности, скажем так, по укреплению обороноспособности Германии.
Да.
Ну, немецкие летчики
готовились
в Липецкой специальной школе. Есть документы, свидетельствующие о том, что это были немецкие летчики.
Ну вот и получается, что два изгоя думали, что они друг другу помогут. В итоге вышло, что воевали друг с другом. Факт, я могу сказать, что сталинская тирания вытекает, конечно же, из большевистской тирании времен Ленина. Вот если бы не 17-й год, тогда и нечего было бы говорить
о
Второй мировой войне.
Тем не менее, победу в войне.
Победу в войне без Сталина, может быть, одержали бы совсем другими, что называется, средствами и с гораздо меньшими жертвами. Ведь, собственно говоря, со Сталиным Гитлер дошел до Москвы. Именно со Сталиным. Очень много велось всяких дебатов относительно пакта, вот, границу отодвинули. Это все демагогия. Немцы прошли за пару дней расстояние от новой границы к Минску. И 28 июня они уже были в Минске. Ну и что это за отодвигание границы? Это полная ерунда. На самом деле Сталин виноват в том, что враг дошел до стен Москвы. Сталин виноват в том, что бездарно провалились многие военные кампании 1942 года. Вот ценой каких жертв победил народ в этой войне?
Не говорю уже ценой каких жертв, каких сотен тысяч человеческих жизней был взят Берлин.
Безусловно.
К празднику 1 мая.
Ну, и это тоже, здесь тоже есть, конечно. Ну, и как и Киев брали к 6 ноября 43 года. Но надо же еще и помнить о том, что сталинская система, когда она вышла за пределы СССР в 45 году, это была та же репрессивная система. И поэтому нам не говорят спасибо, те освобожденные от Гитлера. Если бы их просто освободили и ушли, но им навязали систему, которая стоило им также огромных жертв в послевоенный период.
Так что сомнений в том, что Сталин был преступником, быть ни у кого не должно. И, наверное, тогда, когда эта мысль станет, если угодно, там, аксиомой в сознании людей, живущих в нашей стране, тогда, может быть, мы, наконец, избавимся от очень многого, от того страшного груза, который тянет нас за ноги в прошлое, куда-то вниз, в пучину.
Да.
И тогда, может быть, Россия заживет совершенно по-другому.
Нужно давать и нравственную, и юридическую оценку сталинскому правлению, чтобы это было уже как некая установленная четко истина.
Вот так. Сегодня с историком Никитой Петровым в рамках проекта «Наше все» мы говорили о Сталине по заявкам наших радиослушателей. Напомню, Сталин был назван первым среди тех, кому мы посвящаем сегодня наши последние заключительные передачи из цикла «Наше все». Я благодарю вас, я благодарю всех, кто слушал нас, и до встречи в следующее воскресенье.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
Все.